Коллеги, всем привет! С вами подкаст фонда 1929, фонда независимых журналистских расследований, журналистов-расследователей. Как всегда, мы обсуждаем самые актуальные события, тенденции, тренды текущих дней. Давайте начинать говорить. С нами Галина Сидорова. Если по порядку идти по экрану, наш соучредитель, руководитель программ. Привет, Галин.
Привет.
А вот с нами Григорий Паськов, наш тоже соучредитель, директор, ну и в принципе долго его представлять не нужно. И я, Алексей Шлепужников, руководитель технических программ центра, или как меня там называют, я уже запутался. Вот. Ну что, поехали?
Поехали. По традиции я предлагаю, я какие-то назову новости или там вещи, которые меня зацепили за последнее время, а вы скажете, что стоит эта новость того, чтобы ее обсудить и как-то принимать в расчет в работе в нашей или нет. Согласны?
Конечно.
Главное не новость, это то, что идет война. И на фоне войны все новости, они так или иначе меркнут, блекнут или приобретают какую-то другую окраску.
Но они так или иначе не связаны.
В той стадии рутинности, когда уже чему-то не удивляются, даже каким-то ужасом, который продолжает там происходить. Вот. И то, что Путина признали преступником, там ордер международный и уголовный суд на него выдал, даже это никаким образом, я вижу, не повлияло на ход и на бессмысленность этой войны. И даже спустя год меня удивляет то, что Россия продолжает оставаться членом Совбеза ООН. Кстати, с сегодняшнего дня она становится там председателем в этом Совбезе.
То есть... У меня, кстати, как раз на эту тему материал вышел на Совбезе.
Почитаем непременно. 30 лет сегодня новой газете. Это приятно, что все равно она не исчезла никуда. Я там пару лет работал, кстати. Замечательная газета. И опять-таки на фоне тех новостей, которые происходят, они тоже как бы уже не удивляют. Не удивляют. Потому что сажают, преследуют, аресты, сроки, блокировки, иноагенты, нежелательные и прочая муть. Этот процесс настолько запущен бессмысленно и мощно, что противопоставить его можно только другой какой-то процесс, например, победа Украины над вот этой бессмысленной войной и над Путиным. На фоне старого маразма есть новые какие-то неожиданные такие вещи, хотя как неожиданные, ожидаемые. Объявление шпионом иностранного журналиста. В данном случае я говорю про Эвана Гершковича из Wall Street Journal. И понятно, зачем это было сделано ФСБшниками. И здесь можно поговорить о двусмысленности положения журналистов, о палке о двух концах, потому что, с одной стороны, журналист, и я сторонник этого, должен быть на месте события и передавать с места события, лицо видеть, источник информации и место события. А с другой стороны, он дает повод своим присутствием там возможность брать заложников, потом менять этих заложников на разных преступников типа Бута.
Нет, поэтому... конечно, это сделано для обмена. Естественно, мы пока не понимаем, кого. Я думаю, кого-то там прихватили, просто сделали это публично. Россия фактически на сегодняшний день с момента задержания, ареста иностранного журналиста полностью стала сестрой, побратимом, посестримой Северной Кореи, куда въезд иностранного журналиста просто запрещен. Здесь он запрещен по факту, потому что риски огромные. Каждый иностранный журналист, работающий здесь, либо каждый журналист или любое другое лицо, которое имеет какую-то ценность для Запада, для Америки, да, для Британии, для Германии, может быть захвачен в заложники. И предложен как, ну, как материал обмена. Причем не обязательно обмена на других людей. Обмен на отмену санкций, обмен на какой-то закон, на послабление, ну, на какие-то вещи. Да? Беда в том, что таких ситуаций в России не было практически никогда. Их не было даже при Сталине. Эта ситуация была в 86 году, когда только Горбачев заступил на должность генсека. Я, вот, значит, помните, я помню, что звали его Дмитрий, а как фамилия была, не помню, может быть, подскажете, тоже какая-то околорусская. Его тоже задержали, тоже обвинили в госизмене тогда, точно так же. Рейган звонил Горбачеву, тут Байден, конечно же, никому Путин звонить не будет. И Горбачев ему отказал тогда в передаче, в том, чтобы отпустить журналиста. Но потом единственное условие Рейгана, чтобы встретиться с Горбачевым, было то, что он этого журналиста таки отпустит. Ну, короче, он этого журналиста перед встречей в Исландии таки отпустил.
Вот. Лёш, можно я тут все-таки внесу некоторые уточнения?
Давай.
Значит, ну, во-первых, я просто хорошо это помню историю, потому что я уже тогда в то время работала журналистом в «Новом времени», и это очень такая была громкая история, активно она обсуждалась, несмотря на то, что вроде бы, ну, соответственно, еще была не совсем разрядка. Хотя, надо сказать, и это важно, что это уже было после того, как Горбачев и Рейган впервые встретились, поговорили. И, в общем-то, какое-то движение к разрядке, движение к вот этому, тому, что потом мы назвали перестройкой, да, гласностью и так далее, оно уже тогда наметилось. И это очень важно, и что уже тогда было какое-то взаимодействие между лидерами. И ты не совсем прав в том плане, что, значит, действительно, во-первых, этого журналиста звали, я вот вспоминаю, его звали Николас Данилов, и он тоже был с такими русскими корнями, потому что его дедушка был генералом Белой армии, довольно известный тоже, известным человеком, и Николас, он был тоже, видимо, американцем уже в первом поколении. Вот, он до этого уже был известным журналистом, представлял крупную американскую медиа, US News and World Report. И поэтому это очень было таким скандальной ситуацией. Действительно, сразу был звонок, и начались переговоры по его обмену, и он был обменен. Потому что дело-то в том, что буквально незадолго до того, как его объявили шпионом, что, конечно, никаким шпионом он не был, а был именно журналистом, в Нью-Йорке был взят с поличным российский реальный шпион, который работал в миссии российской при ООН в Нью-Йорке, это Геннадий Захаров. Вот, и, собственно, взятие и объявление шпионом Николаса, оно было как раз ответом на вот эту историю. Тогда, естественно, мы об этом не знали, потому что, ну, еще гласность не достигла таких беспрецедентных размеров. Но слухи уже и тогда, естественно, просачивались, потому что про Захарова было объявлено, об аресте Захарова, о задержании Захарова было объявлено, было известно. Вот. И буквально через несколько недель, да, по-моему, через недели-две, это произошло, короче говоря, вся эта история в начале сентября, а в конце сентября уже Данилов был, так сказать, выслан из Российской Федерации. На самом деле произошел обмен его на вот этого Захарова. Вот. Но я повторяю, здесь очень большая разница, потому что в тот момент мы были совершенно на другом этапе отношений с американцами. У нас как раз, ну, можно так сказать, все только начало налаживаться. И налаживаться какое-то взаимопонимание. Сейчас мы находимся на этапе полного разлаживания и полного, можно сказать, краха двусторонних отношений. Поэтому сейчас совершенно другой разговор. И единственное, добавлю, что по нынешнему кейсу, там как раз тоже известно, что буквально совсем недавно, там, по-моему, 10 назад, может быть, даже меньше, было, и об этом писали, то есть это не то, что там какие-то слухи, были задержаны российские нелегалы в Словении. Вот,
и в Бразилии. Соответственно,
этот кейс тоже понятен. И предположительно, ну, можно предположить, что вот это объявление шпионом, в кавычках, да, сейчас Гершковица, это как раз, возможно, тоже будет как-то иметь отношение к тому, что произошло в Словении. Может быть, и нет, я не могу, естественно, тут 100% утверждать, но это возможно.
Но меня очень сильно поразила реакция редакции Wall Street Journal, где он работал, да, и они потребовали просто либо срочно освободить и отправить на родину, либо выслать посла России из Вашингтона и всех российских журналистов в штат. И учитывая, что накануне выборы газета относительно, ну, издание относительно равно удалена от партии, были разные периоды в ее жизни, но очень неважно. А сейчас республиканцы, демократы будут грызться за освобождение этого журналиста, конечно, и требовать этого самого, в том числе, республиканца от Байдена, демократы будут требовать это от Конгресса, там, от МИДа, в смысле от Госдепа, и так далее, и тому подобное. То есть они в немножко патовой ситуации. То есть вообще, мне кажется, ну, в данной ситуации это очень глупая история со стороны российских органов.
Ну, это здорово, на самом деле, понимаешь, это говорит прежде всего о том, что, ну, об отношении к журналистам, да, об отношении вообще к роли, которую медиа играет в жизни, там, общества, в политической жизни, в общественной жизни страны, что за журналиста именно таким образом вступается его редакция, и вообще это становится таким, ну, кейсом номер один, который, так сказать, вот в центре внимания находится.
Я хочу отметить одну особенность, что всякое непротивление злу путинскому, оно, как правило, увеличивает это зло. И мы видим, что уже сейчас люди на разных площадках говорят о том, что война и Путин, и все, что происходит сейчас в России, стало в том числе возможным благодаря, что не реагировали жестко на вот такие вот вещи. Если не отреагировать жестко на арест Гершковича, чем это чревато, на мой взгляд? Тем, что дальше в качестве заложников будут браться вообще все подряд адвокаты. А у Гершковича пришел адвокат Бермана, ему сказали: нет, иди, у него мы уже дали адвоката от ФСБ. Это замечательная новость такая, да? Дальше они будут брать врачей, которые там где-то там, ну, раненого какого-нибудь украинца вылечил, уже враг народа, этого, государственный изменник какой-нибудь. Иностранных дипломатов будут брать в заложники. Вот чем чревато вот это вот не жесткий, невнятный ответ на вот это вот зло.
Нет, ну пока что ответ, как сказать, ответ пока такой немножко отложенный, то есть формального ответа, скажем так, послов пока не высылают, если так уже идти на какие-то крайние, да, меры. Но реакция уже внутри Америки, внутри Соединенных Штатов, реакция довольно жесткая на это. И в конце концов американские власти, они должны будут реагировать на вот эту вот реакцию общественности. Потому что здесь в данном случае реакция редакций, потому что там сейчас, там первая была реакция, естественно, Wall Street Journal, а потом к журналистам Wall Street Journal присоединились еще другие издания, которые, так сказать, тоже требуют, ну, вот, какой-то немедленной реакции уже от властей американских. Поэтому здесь как раз я предполагаю, что может быть очень что-то жесткое, не знаю что, но во всяком случае так просто это не... Хотя второй вариант, конечно, это вот будет обменен...
Но это вариант, который как раз и добивается путинской России.
Да. То есть все, в данном случае, к сожалению, тут очень много всяких интересов завязано, в том числе интересов спецслужб, у которых часто, как мы знаем, свои немножко отличные интересы, да, от того, что публично озвучивается. Поэтому, да, тут ты прав в том плане, что нельзя быть уверенным, что какие-то будут жесткие меры.
Кстати, спасибо тебе, что ты так хорошо подробно рассказала про Николаса Данилова. Я с ним встречался в Бостоне в свое время, и он мне подумал...
Ему сейчас 88 лет, Гриша, он вроде жив-здоров, да. И он потом преподавал в каком-то университете, вот не помню...
В Гарварде, мы с ним там встречались, да, я помню.
Такой замечательный дядечка, я помню его, вот молодым, красивым.
Кстати, о преподавании. Свободный университет признан нежелательной организацией. Все идет по идиотскому плану уничтожения всего хорошего, доброго, светлого.
Все, и просветительского, что... на самом деле.
Да, 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 да.
Потому что вот меня на самом деле больше всего, ну, по крайней мере, как один из таких вот меня прямо очень волнующих вопросов, является вот это вот то, что они буквально вгрызлись вот в это просветительство, то есть максимально отрезать российских граждан, да, молодежь российскую, от возможности получать какие-то широкие, нормальные знания по, ну, в таком широком смысле, да, иметь доступ к образованию, к знаниям, к информации там, и так далее. То есть не случайно там, началось там, со школ, детских садов, но, естественно, они уже пытаются наложить лапу на любые пропагандистские проекты.
А процесс начался, кстати, даже не с вышки, но это мое чисто субъективное, а с удавления и уничтожения курса, спецкурса по расследовательской журналистике,
ну, на МГУ. Да, как один из примеров, да, который ты вел.
Да,
поэтому большой, понятное дело, что ты...
Секретарю Союза журналистов Елене Вартановой.
Меня поражает другое. То есть, понятно, что эти люди не любят людей образованных, да, людей, у которых есть какой-то смысловой понятийный аппарат. А зачем показывать свою глупость на весь мир? Потому что как можно признать нежелательную организацию, структуру, которая организация не является в принципе? Это же просто проект, в котором люди встречаются. Одни лекции читают, другие их слушают, никаких дипломов там нет. Я просто очень хорошо знаю этих людей, тех, кто преподает, тех, кто там учился уже, да, проходил курсы лекций. Сам там имел счастье несколько раз преподать, ну, на разных курсах, тоже, там, именно информационная безопасность и медиаэффективность, и все было. Но я точно знаю, что это не организация. Я совершенно точно знаю, что денег там нет. Это все ведет к тому, к чему они сейчас, ну, как мне кажется, это плохой прогноз, но прогноз такой. Там именно в преподавателях есть тот самый набор лиц, которые остались в России во многом. Кто-то уехал, кто-то остался, многие остались. Которые очень нежелательны для Российской Федерации, которые в физическом порядке могут быть признаны нежелательными. Во-первых, они уже априори теперь сотрудничают, получается. Вот. Во-вторых, ну, они ее, наверное, по мнению российского государства возглавляют. Ну, если там нашли какую-то организацию. Это как забор признать иностранным СМИ, иностранным агентом, на котором что-то было написано на английском языке.
Ну,
например, слово «фак».
Лёш, ну это на самом деле так и есть, потому что, ну, при чем тут там дипломы, и в данном случае это все, конечно, ни при чем, потому что то же самое, ну, признают нежелательные организации, я просто пример привожу, да, издание проекта, да?
Это... Нет, там конкретно иностранные ООО, то есть, ну...
Да, да, ну, на самом деле, чем занимается... Лицо. Да, я согласна. Но чем занимается, собственно, это юридическое лицо, точнее, те, кто связан с этим юридическим лицом? Они распространяют информацию, которая абсолютно нежелательна для российского руководства, для российской власти в настоящий момент.
Я очень жду, когда появится документ о признании нежелательности. Вот, видимо, там мы все будем, ну, горько смеяться. Во-первых, как они ее назовут, к какому юрлицу они ее припишут, в какой город они ее поместят.
Ну, это уже, понимаешь, абсолютно их, я думаю, что они такими мелочами не заморачиваются абсолютно. Все это пишется исключительно для, понятно для чего, и соответственно, вот все эти детали, которые когда-то еще были важны, да, когда когда еще была попытка какие-то юридические нормы там к этому делу привязать, то сейчас же все, это уже все отвязалось, что называется, да? Они хотят, так признают, уже даже по вот тому, как признают иностранными агентами, понятно. Раньше хотя бы было там какое-то иностранное финансирование, ну, попытка что-то как-то расписать, чтобы это было юридически понятно. Сейчас этого даже нету, ну, мало ли кто под иностранным влиянием может находиться, кто угодно, да? Дворник, который работает...
Ну, допустим, под иностранным влиянием четко находится РПЦ-МП, да, потому что да. Там есть наверху Константинопольский патриархат, которому патриарх Московский всей Руси подчинен по церковной иерархии. Я до сих пор не понимаю, почему не хотя бы не иностранный агент.
Ну, видимо, если они будут плохо вести, то станут иностранными агентами.
Потому что хорошо себя ведут, я понимаю.
Ну, конечно. Я думаю, что все в этом дело, в этом проблема. Okay. Поэтому как-то тут вот размышления на тему «как, почему» тут, мне кажется, уже перестали быть актуальными, потому что. Вот. Но это очень, конечно, грустно и печально. Вот. Что именно просветительские проекты сейчас, видимо, под... Точно так же ведь одна из причин, почему мемориал тоже преследуют, да? Потому что мемориал занимается просвещением историческим. Да кого не возьми, понимаешь?
Всем можно... У нас получается, да. Расследователи, в том числе, кстати, вот в этом месяце, в том месяце, в начале марта, месяц назад признаны, и 17 числа внесены Transparency International, только немецкая, но фактически запрещается деятельность российская. А, поэтому там все остальные, то есть медиа, расследователи, просветители... Кто у нас там еще нежелательными стал? Там есть всякие христианские организации, которые не подходят к ну, их православию, к их версии православия. То есть бизнес вам пока только нет, но посмотрим.
Понимаешь, все, кто нежелательные мысли распространяет, тот и нежелательный. Нежелательный имеется в виду для путинского режима, для Кремля. Вот те и нежелательные. Вот и все.
Ну, кстати,
потихонечку всех... под это дело подводят, так или иначе.
Поэтому по поводу того, что мысли распространяются, про YouTube в очередной раз заговорили про закрытие YouTube, оказывается, ну, по версии источников разных изданий, не было возможности технических и навыков у российских системных администраторов, которые работают на власть, заблокировать YouTube, не заблокировав Google. И только после того, как приехал товарищ Си в Москву, он пообещал своих специалистов и своих техников прислать, чтобы они донастроили российские и белорусские системы, и наконец-то уже заблокировали этот проклятый YouTube, и вроде бы китайцы обещают к осени справиться. Так что до осени
они
можно...
Они прислали, нет?
А? Да,
они вроде прислали какие-то дистанции.
Говорят, уже работают, да. Но к осени, ну, так что до осени пока выдыхаем, наверное.
Да, это очень сильно изменит, кстати, аудиторию, русскоязычный сегмент, потребительский.
Ну, следующим ходом это будет запрет всех VPN-ов, которые только возможны. То есть полное ограничение действия системы VPN внутри страны.
Да, но это означает только одно, что пока они там будут придумывать, как запретить, другие люди, я так понимаю, должны думать, на два шага вперед, как это все обойти и быть впереди этих
ВБшников. Да.
Ну, я думаю, что уже думают, я надеюсь. Я тоже надеюсь.
Аккуратно скажу, что, конечно, думают.
Хорошо. Я хотел еще затронуть одну тему, но потом понял, что не надо этого делать. Это про продолжающиеся тусовки хороших и разных русских, которые, на мой взгляд, явно преждевременно пытаются обустроить Россию после Путина. Я бы этого не стал делать до того, как.
Ну, в этом случае, конечно, поговорка «делить шкуру неубитого медведя», учитывая логотип партии «Единая Россия», прямо играет другими красками.
Да, но они приводят какие-то аргументы, в том числе мне, что вот этим, вот старик, ты не прав, этим надо заниматься сейчас. Причем интересно, что занимаются подчас те люди, которые даже среди оппозиции либеральные воспринимаются не всегда, мягко скажем, однозначно положительно. Вот. Ну да ладно. Хорошо, что Леша упомянул, что на фоне разных событий, слава Ктулху, все-таки расследовательская журналистика жива, она есть, и эти люди занимаются замечательным делом. И сегодня вот опять новый пакет важных историй с очень хорошими расследованиями.
Да, вот я как раз хотела сказать, что мы их разберем обязательно.
Обязательно, да, да. И можно сказать, что у нас на очереди и вебинары актуальные, и семинар по бенефициарам войны, которая идея находит очень много сейчас поддержки и разных заинтересованных лиц. И я думаю, что мы обязательно будем продолжать эту работу.
Да, все анонсы на нашем сайте, адрес его вы видите внизу экрана. А также очень удобно следить за нашими анонсами в нашем телеграм-канале, который называется «Коптер над бункером». А, ну или там еще можно в моем канале следить. Вот что-то у нас со связью немножечко случилось. Ну, собственно говоря, так понимаю, мы уже заканчиваем потихонечку. Вот. Вот очень приятно, что у нас до сих пор есть возможность входить в YouTube, есть возможность рассказывать о каких-то своих позициях, каких-то очень важных историях. Я, например, вот краем уха слышал про этого арестованного журналиста в 2006 году, а Галина рассказала мне чуть ли не с первых уст всю эту историю, а Григорий с ним уже встречался, общался уже гораздо позже в Америке. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну, вы все это умеете. Скоро выйдет новая серия подкаста. Не пропадайте, подписывайтесь. Всего доброго. Пока.
Счастливо. Пока.